Отец, спасибо тебе за твой дух. Мы благодарны тебе за его служение каждому из нас лично. Мы верим, что дух твой, совершая в нас волю твою, поможет нам сверхъестественно, обращаясь от худых путей, следовать по пути жизни, который ты приготовил, который ты обеспечил и по которому ты ведешь. И мы просим тебя, Отец, духом твоим помажь. Помажь духом премудрости и откровением ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно принять то, что ты хочешь сказать через него и то, что ты хочешь сделать. И мы ожидаем, что мы будем научены духом твоим и духом твоим наставлен. Мы ожидаем, что каждый слушающий это учение через дух премудрости и откровения начнет верить и слышать волю Твою, приготовленная Тобой, утвержденная Тобой и помазанная Тобой, чтобы воля Божия Твоя совершалась через каждого из них на земле, как на небе. Спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что прямо сейчас через откровение приходит исцеление. Исцеление в душу каждого слушающего. И каждый слушающий начинает видеть. Каждый слушающий начинает слышать, что есть воля Божия для них лично. Да будет исцелена душа их, и да начинают они видеть и слышать волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа на их душу, и за то, что никто из них больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за могущественный Дух, который действует на душу их, во имя Иисуса. Я прошу также, направляя в виде меня, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа, и воля Твоя могла совершаться во всей полноте приготовленного и определенного Тобой во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы с вами завершаем тему «Бог явился во плоти». Я хочу сделать такое небольшое вступление, имея побуждение, именно сделав акцент на настоящее слово «Бог явился во плоти в свете Иисуса». Так случилось, что чаще всего, что сказано Иисусом, чаще всего мы относим только к Нему и не рассматриваем это в свете того, что Он есть стандарт и образец. То есть, если вы читаете про Иисуса и никогда не держите перед собой истину, что он есть стандарт и образец для подражания во всем, то, естественно, определенные слова, которые он говорит, вы рассматриваете только как то, что касается непосредственно его. Поэтому в большинстве случаев сказанного Иисус не применяют рожденные свыше по отношению к себе. Это очевидно из того, что говорится. Это очевидно из того, что очевидно уже и в жизни, и в поступках, что Иисус в большинстве случаев не является стандартом и образцом для уже рожденных свыше. Настоящую тему Дух Божий побудил затронуть и поднять именно в свете слов «Бог явился во плоти». Когда вы начинаете рассматривать Иисуса как стандарт и образец и читаете эти слова, то эти слова сразу начинают раскрывать вам вообще значение того, что сказано и записано Духом Божьим через апостола Павла в втором послании к Коринфянам 6:16. Как неудивительно, что эти слова открываются только в свете Иисуса. Да, мы читаем «Бог явился во плоти», но мы, не отождествляя это с собой, потом читаем «Вы храм Бога живого». Но когда мы читаем «Вы храм Бога живого» и вспоминаем, что Бог явился во плоти, то становится очевидно и понятно, что то, что представлено в Сыне Божьем Иисусе в период Его земного служения, это не есть только то, что относится к Иисусу. Это есть то, что Бог продемонстрировал для каждого рожденного свыше, чтобы каждый рожденный свыше мог видеть, как Творец желает жить и реализовывать свою волю через каждого рожденного свыше человека. Давайте я прочитаю этот стих, этот базовый стих, который мы положили в основание всех встреч. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, они будут моим народом. Послушайте, эти слова, сказанные Духом Божьим и записанные через апостола Павла, открываются достаточно ясно и понятно, как это будет и есть, когда мы начинаем рассматривать Иисуса как стандарт и образец по отношению к каждому рожденному свыше. Оказывается, что явление Бога через Сына – это не есть исключение. Это есть демонстрация того, как Творец хочет жить через каждого рожденного свыше человека. Поэтому само изучение Иисуса как стандарта и образца «Бог явился во плоти» становится для нас наглядным обучающим пособием, как Творец хочет жить через каждого своего творения человека. Но мы с вами сделали такое важное ударение, что Творец, являя себя через каждого рожденного свыше, не будет являть во всем. Это очень важный момент. Точно так же, как Отец являл себя через Сына в том, для чего пришел Сын, точно так же и Творец будет являть через каждое свое творение только в том, для чего это творение предназначено. Или какова миссия этого творения. То есть через вас, как рожденных свыше, Творец не будет являть себя во всем, но только в том, для чего вы предназначены, или какова ваша миссия, или то, для чего вы пришли на эту землю. Это тоже и очень очевидно становится через земное служение Иисуса. Но опять, если рожденный свыше, в общем-то, не очень интересуется индивидуальная воля Божия для него лично. Если рожденный свыше еще не устал от экспериментов, а продолжает жить в течение этого мира, и его устраивает то, что у него есть, или то, чего нет, его тоже устраивает, то естественно, что он не будет изучать Иисуса как стандарт-образец, а тем более интересоваться индивидуальной волей Божией для себя, как уже нового творения, восстановленного в Божьем плане. Хорошо, то есть я верю, что само по себе изучение Иисуса как стандарта образца в вопросе «Бог явился во плоти» – это незавершенная тема. Но, возможно, даже когда мы рассматривали Иисуса как стандарт и образец в теме «Бог явился во плоти», вы сказали, ну, брат Олег, поймите, это Иисус, с ним все как бы понятно, это безупречный, совершенный, во всем, это и так понятно. Послушайте, давайте сегодня мы рассмотрим пример не безупречного, но уже рожденного свыше человека. Причем будем рассматривать его как пример, но в акценте или акцент делать ударение на то, что этот человек делает, он делает не потому, что он так решил, а потому что Дух Божий ему сказал так делать. А все, что делал этот человек, это был послушный тому, что Дух Божий говорил ему делать. Но Дух Божий направлял и вел этого человека с одной целью, чтобы этот человек мог стать оболочкой или мог стать тем, через кого Дух Божий реализует определенную для этого человека миссию. Еще раз обозначу. Мы будем читать, делая ударение на то, что Дух Божий побуждает этого человека что-то делать, чтобы Дух Божий через этого человека мог реализовать то, для чего пришел этот человек. Поэтому как бы сама цель Духа Божьего и его водительства в том, чтобы проявляться или являться через этого человека, остается основной. Это пример мы возьмем из призвания фарисея Савла на то служение или в ту миссию, который определил для него Творец. Я буду читать из книги Деяний, 26 глава, 6 стиха. Отсюда мы начнем и до 10. Будьте внимательны. Савл, он же уже апостол Павел, говорит: «Когда я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорящего мне не слышали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. Давайте мы здесь сразу остановимся. Здесь есть очень важный момент. В данном случае мы делаем ударение не на то, что Савл сказал, что повелишь Господи делать, хотя и это очень важно. Мы сейчас будем делать ударение на то, будьте внимательны. Вопрос. К чему Господь Иисус призывает Савла? Призывает ли Господь Иисус Савла к чему-то, что идет вразрез с индивидуальной волей Божией для Савла? Или Господь Иисус призывает Савла к тому, что было определено для Савла Творцом? Давайте здесь будем очень внимательны. Господь Иисус не призывает Савла к тому, к чему Он хочет призвать Савла. Господь Иисус призывает Савла к тому, к чему Савл уже предназначен Богом Отцом или Творцом. Я верю, что если рожденные свыше начнут рассматривать как земное, так и небесное служение Иисуса, как Господа, для исполнения воли Творца, то они изменят и отношение к этому. Иисус не поставлен, не помазан быть Господом для реализации своей воли или своих желаний. Иисус помазан и поставлен быть Господом для реализации воли Творца. Это говорит о том, что когда Иисус призывает Савла, Он призывает Савла непосредственно к тому, к чему Савл уже был предназначен в индивидуальной воле Творца. Возникает вопрос, о чем с вами лично будет говорить Дух Господень? Только в соответствии с тем, к чему призваны вы. Он не будет говорить с вами о чем-то другом. Да, иногда создается впечатление из того, что говорят рожденные свыше, что Иисус говорит о чем-то своем. На самом деле это не так. Иисус помазан и поставлен Богом Отцом, быть Господом для реализации воли Бога Отца. Это говорит о том, что все, о чем будет говорить Иисус, всегда соответствует определенному для вас непосредственно Творцом. Поэтому и в этой ситуации Господь Иисус, встретив Савла по дороге в Дамаск, призывает Савла занять свое место в уже определенной для него воле Творца. Вопрос, знает ли Савл в своем уме, как реализовать индивидуальную или Богом определенную для него волю Творца? Конечно, нет. В своем уме Савл имеет знание о том, как реализовать профессию фарисея, о том, как именно как фарисеи состоятся в том месте, где он выполнял настоящую функцию. Теперь давайте прочитаем, что побудил Савла сделать Дух Божий, чтобы являть себя через Савла. Потому что именно так и нужно рассматривать все происходящее в этой истории. Поэтому внимательно читаем, что побуждает Дух Божий сделать Савла, чтобы потом являть себя через Савла. Мы эти уже, скажем так, действия читаем из послания к Филиппийцам, 3 глава. Читаем с 4 стиха. Уже впоследствии апостол Павел пишет то, что Дух Божий побуждал его сделать, чтобы являть себя через него. Проецируйте это все на себя. Я бы рекомендовал вам всякий раз, когда вы слышите то, о чем мы здесь говорим, обязательно проецировать эти действия на себя, потому что Дух Божий в вас для того, чтобы побуждать вас так же самое, как в свое время он побуждал Савла делать что-то, говорить что-то, чтобы снимало ограничения, в первую очередь, Духа Божьего в реализации воли Божьей. Так же самое я верю, и я знаю, и уверен в этом, что он побуждает каждого из нас что-то говорить и что-то делать, чтобы убирать все то, что мешает ему жить через нас и являть себя. Он делает это обязательно, так как он неизменный. И вот что пишет Савл, впоследствии он же апостол Павел, в послании к Филиппийцам. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более, то более я. И дальше Савл, послушайте, перечисляет то, что было вложено в него, его земными родителями, исходя из порядка ценностей в мире 7. То есть родители посчитали это важным и вложили в это средство и обучили Савла соответствующей профессии. Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Теперь будьте внимательны, потому что это то, к чему мы с вами подходим. Но что для меня было преимуществом? Преимуществом перед кем? Перед другими людьми. Но что было для меня преимуществом перед другими людьми в мире всем, то ради Христа я почел тщетой. Давайте мы здесь остановимся. Потому что если мы не переводим слово Христос, то, в общем-то, непонятно, ради чего или кого он это делает. В основном, читая ради Христа и не переводя, у вас в уме создается впечатление, что это делает он ради Иисуса. Хотя, опять-таки, давайте вернемся. Иисус, все, что он делал, период своего земного служения, Иисус делал ради воли Отца. Ибо так возлюбил Бог мир. Никогда нельзя рассматривать Иисуса и его земное служение вне воли Отца. Никогда нельзя рассматривать Иисуса как творящим свою волю или реализующим свои желания. Никогда этого не делать, иначе вы не будете видеть Дух Божий, который у вас пребывает. Все, что делает Иисус, он делает с одной целью, чтобы воля Отца, определенная им для каждого его творения человека, могла быть исполнена. Все небесное служение Иисуса есть непосредственное служение для реализации определенной для каждого человека воли Бога Отца. Иисус не является отдельным. Иисус не является тем, кто реализовал свою волю и помазан и поставлен для своей воли. Поэтому, не переводя слово Христа, не переводя значение его, также не рассматривая Иисуса как исполнителя воли Творца, создается впечатление, что он делает это ради Иисуса. На самом деле, послушайте внимательно, он не делает это ради Иисуса, просто ради Иисуса самого. Хотя именно так вы чаще всего и читаете. Поэтому слово «ради Христа» в переводе с греческого слова «Христа» означает «ради Духа Господня». Послушайте, давайте здесь остановимся. Почему Савл делает это ради Духа Господня? У него тоже не сразу это наступило. Послушайте, то, о чем он говорит, прошли годы, прежде чем он начал это делать. Но здесь очень хорошо обозначено. Здесь написано «ради Христа». Там не стоит «ради Иисуса Христа» или «ради Христа Иисуса». Здесь просто стоит слово «Христос». В посланиях апостола Павла под водительством Духа Божьего порядок расположения слов имеет огромное значение. В определенных контекстах мы читаем «Иисус Христос». В других текстах читаем «Христос Иисус». В других текстах читаем «Иисус», а в других текстах читаем «Христос» или «Христа». Это, знаете, как высказывание «казнить нельзя помиловать» в зависимости от запятой меняется и значение. Так же самое во всех посланиях. Если вы не переводите и читаете просто бегло, то вы и не видите, на что делается ударение. В данном контексте слово «ради Христа» без имени Иисуса означает и делает ударение именно на Дух Господень. Не на Иисуса как на личность, а на Дух, который стал доступен через Иисуса как Агнца. Потому что именно Дух Господень стал доступным рожденным свыше через Иисуса как Агнца. Но здесь мы хотим отметить слово, также слово тщетно. Он говорит, ради Духа Господня я почел все вышесказанное тщетою. Что значит тщетою? Это значит бесполезное и ненужное для чего-то конкретного или кого-то. Для кого это было бесполезное или тщетное, ненужное, которое Савл почел тщетою? Для Савла? Нет. А для кого? Для Духа Господня. Смотрите, по мере того, как Савл, он же впоследствии апостол Павел, внимал Духу Господню и слушал то, что Дух Господень побуждал его делать, он пришел к осознанию, что Дух Господень – это тот, кто знает о нем все. И Савл понял, чтобы перестать устраивать со своей жизнью эксперимент, чтобы перестать искать, что истинно, что не истинно, что правильно, что неправильно для него лично, все, что ему нужно, это все, что он умел и знал, оставить, отложить в сторону и начинать быть внимательным к тому, о чему будет его учить Дух Господень. В данном случае мы можем также рассматривать Савла как определенный образец в этом вопросе, как Дух Божий действовал через небезупречного, но человека, который ответил на призыв Духа Божьего. Поэтому то, что Савл знал в уме, то, что он умел делать, не только шло вразрез с волей Творца для него, но и в этом нигде не было учтено участие Духа Божьего. Этому был научен Савл, поэтому мы можем точно сказать, что Савл в свое время был научен мудростью земной, душевной и, отмечу, бесовской. И все, что он умел и делал до этого, никак не соответствовало определенной для него воле. Поэтому читаем, что Дух Божий дальше побуждал сделать Савла с тем, что он умел, с тем, что он знал, но и шло вразрез с индивидуальной волей Творца. Да и все, читаем 8 стих, да и все, а именно что знаю и что умею, почитаю бесполезным или читаю и ненужным ради. Давайте здесь остановимся. Слово «ради» говорит о том, что это было важно, послушайте внимательно, важно не для Савла, а важно для того, кому Савл передает себя. Послушайте, я хочу, чтобы вы были здесь внимательны. Вы не можете приходить к Творцу и говорить Ему, что для вас важно. Вы творение. Вам нужно узнавать, что для Него важно. И ради того, что важно для Него, в какой-то степени, отказываться от того, что важно для вас. Потому что то, что важно для Него, в благословение для вас. А то, что, возможно, важно для вас, как вы считаете, является как раз бременем, которое отягощает всю вашу жизнь и препятствует Божьим благословениям в вашей жизни. Поэтому здесь есть определенный порядок. Савл делает кое-что ради Духа Господня, чтобы Дух Господень мог беспрепятственно направлять и вести его. Это очень важный момент. Вообще задача Духа Божьего, задача Духа Господня, не вести вас в чем-то новом, ранее для вас неопределенным. Задача Духа Божьего или Духа Господня в вас – помочь вам стать на путь жизни, по которому должно вам идти, и принимать обеспечение для реализации всего, что вам предназначено на этом пути совершать. Поэтому что побуждает Дух Божий делать Савла? Отказываться от одного для реализации другого. Вот и все. Дух Божий побуждает Савла что-то оставить, но это что-то является тем, что мешает Савлу реализовать то, что уже предназначено или приготовлено или благословлено. Послушайте, если Дух Божий побуждает вас что-то не делать, это не значит, что Он пытается вас ограничить. Это пытается как раз вывести вас из ограничения. Если Дух Божий вас в чем-то останавливает, это не значит, что Он хочет вас чего-то лишать. Это как раз Он хочет, чтобы вы чего-то не лишились. Если Дух Божий побуждает вас куда-то идти, это не значит, что Он не хочет, чтобы вы где-то были. Это значит, что Он ведет вас туда, где вы будете воистину благословлены. Воистину благословлены. Если Дух Божий побуждает вас сеять семя, Это не значит, что Он забирает у вас то, что у вас есть. Наоборот, Он хочет дать вам больше, чем у вас есть. Перестаньте рассматривать действия Духа Божьего как что-то, что есть жертва для вас. На самом деле это не жертва для вас. Это вывод вас из того жертвенного состояния, в котором вы выглядите жертвенно. Какая это жертва? Иисус есть жертва. А мы лишь те, кто принимаем этот дар. Поэтому Дух Божий побуждал это все делать Савла, чтобы помочь Савлу войти в определенное для него. Тем самым иметь определенную свободу действия через Савла в проявлении. Давайте напомним себе слова Сына Божьего Иисуса, которые полностью созвучны с тем, что Дух Божий побуждал делать Савла. Читаю вам из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Напоминаю, что Дух Божий не поменялся. Напоминаю, что Дух Божий работает над каждым из нас в этом же. «Истинно говорю вам, — говорит Сын Божий Иисус, — если пшеничное зерно, в данном случае это можно рассматривать любого рожденного свыше, пав в землю или пребывая на этой земле, не умрет». Вообще слово «умрет» буквально означает «не откажется от всего, чему его обучил этот мир. Останется одно. А если умрет или откажется от всего, что важно в этом мире, что ценно в этом мире, от методов того, которыми руководствуются они, то принесет много плода». То есть, послушайте меня внимательно. Если у вас есть профессия, допустим, профессия сварщик, и эта профессия, вы сварщик уже 6-го разряда, это не говорит, что эта профессия грешная. Нет. Но есть огромная вероятность, что Бог призвал вас быть не сварщиком, а призвал вас быть бухгалтером. Но если вы рассматриваете профессию сварщика 6-го разряда как то, что будет использовать Бог, чтобы вас благословлять, то Он не может вас благословить в этом, так как Он призвал вас еще прежде создания мира к тому, чтобы вы были бухгалтером. На это время определенным. Но вы можете сами для себя, ну, брат Олег, вы знаете, у меня 6-й разряд, и я верю, что Бог и еще когда призвал меня туда, чтобы я пошел. Послушайте, вы это говорите, потому что вы не представляете себя бухгалтером. Вы не представляете себя, как вы сейчас откажетесь от этой профессии, которая кормит вашу семью, которая обеспечивает вашу семью. Вы не представляете. И чтобы как-то оправдывать эту позицию, мудрость земная, душевная, бесовская представляет вам, что это якобы то, чему вы умеете, или то, что вы умеете, является вашим призванием. Я не раз сталкивался с людьми, которые пытались меня убедить в том, что то, что они были научены до покаяния, является тем, в чем Бог их призвал. Хотя на самом деле за этим стояло просто то, что другого они не умеют делать, и это единственное, что обеспечивает их финансы. И также прочитаю слова Иисуса из Евангелия от Матфея 16:25. «Кто хочет душу свою сберечь или ее содержимое, тот потеряет ее, или для того она будет бесполезна и не принесет никакой пользы». Читой. «А кто потеряет душу свою ради меня или откажется от того, что он знает и умеет ради того, что я его научу, тот обретет ее, и для того она будет полезна». Еще раз послушайте. Дух Божий в вашем духе знает о вас все. Он знает, в чем вы благословлены. Он знает, где вы благословлены. Он знает, что для вас лучше. Он знает, с кем для вас лучше. У него времена и сроки во власти. Он знает о вас все. И все, что он знает о вас, в благословение для вас. Дух Божий не является злым в отношении вас. Он является единственно любящим и благословляющим вас. Поэтому, если вы будете внимательны к тому, то он начнет вас откуда-то выводить и куда-то вводить. Но невозможно, имея какой-то уже багаж и опыт, сохраняя этот багаж и опыт, приобретать новый опыт и брать другой багаж. Это не получится. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Каждый человек, который вошел в свое призвание, он пережил свой вот этот момент перехода, когда вы что-то оставляете ради того, чтобы куда-то зайти. Это не легкий момент, но с другой стороны, Дух Божий вас помочь вам в этом вопросе. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни через вас проявлялся Творец, то вам придется быть открытым и для таких действий. Но они будут для вас по-любому в благословении. Может быть, вначале это покажется немножко рискованным, опасным. Но послушайте, если Дух Божий ведет вас, для ума все будет выглядеть рискованно и опасно. Но для Духа это единственная радостная весть. И читаем дальше. Савл говорит, да и все, что я знаю, умею, почитаю читою или бесполезным и ненужным ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. А теперь мы видим с вами определенное расположение. Он не говорит ради познания Иисуса Христа Господа моего. Он здесь пишет ради Христа Иисуса Господа моего. Опять положение играет роль. Здесь он ударение снова таки делает на Дух Господень. Ударение делается на Дух Господень, потому что именно Дух Господень в вас является тем, кто помогает каждому рожденному свыше занять свое место в определенной для него воле. Именно так. Поэтому в настоящих словах Савл, он же впоследствии апостол Павел, говорит о взаимодействии с небесным служением Иисуса для реализации, для определенной для него воли Божьей. То есть Сын Божий Иисус, и об этом никогда нельзя забывать. Помазан и поставлен Богом Отцом быть Господом для содействия реализации воли Бога Отца. То есть Иисус Господь для реализации воли Бога Отца. Иисус не ведет в своем. Иисус не ведет к своему. Иисус не говорит свою волю и не обеспечивает свою волю. Если Дух Господа в вас производит какое-то желание, то это желание полностью соответствует воле Творца, определенной для вас лично. Ухватитесь за это. Поэтому каждый рожденный свыше придет к тому, чтобы реализовать определенную для него волю Творца. И в этом Иисус будет Господь как содействующий. И дальше Савл говорит, он же уже апостол Павел, для него или для свободы действия Дух Господний через мой дух я от всего отказался. Подождите, от всего от чего? От всего того, чему я был научен прежде. И это не соответствовало воле Творца для меня. Послушайте, это неизбежно будет, но будет для тех, кто выбирает волю Творца. Послушайте, не рассматривайте это как страшилку или как угрозу. Никто не оставит вас без обеспечения. Никто не будет делать это резко, так, чтобы вы действительно имели ущерб. Но если вы уже сейчас ревнуете о воле Творца, ревнуете о том, чтобы выполнять Его задание, то шаг за шагом Он будет вести вас в это, заводя вас в это. В основном резкие просьбы или требования Творца, Его Духа по отношению к рожденным свыше уже тогда, когда рожденный свыше уже очень долго находился вне воли Творца. Либо так далеко ушел в сторону от нее, что вопрос уже не стоит послушания, а вопрос уже стоит жизни и смерти. Вопрос уже стоит так, что если ты сейчас не оставишь все и не войдешь, ты умрешь. Я слышал свидетельства определенных мужей Божьих, которым так и было сказано, что если ты сейчас не войдешь, ты умрешь. Но в других случаях, я также знаю свидетельства, когда Дух Божий предлагал, избери. Там не было радикального требования, было более мягкое требование. Поэтому мы не обобщаем, но мы говорим о том, что в каждом случае Дух Божий делает со своей стороны все правильно, Следовательно, если он говорит это как предложение, значит, пока еще может звучать как предложение. Пока. В данном случае мы видим, что Савл от всего отказывается ради. Для него, для свободы действия через мой дух, Духа Господня, и я от всего, что знал и умел, до этого отказался. Это был его выбор, послушайте. Это был его выбор при содействии Духа Господня. Послушайте. При содействии Духа Господня. Это не был его осознанный выбор. Это был его выбор при содействии Духа Господня. Это не то, что, знаете, вот Савл, такой умный парень, сам до этого додумался. Нет. И все, что знал и умел, почитаю за сор или за мусор, чтобы. Все почитаю за сор, чтобы. Цель. Слышите? Цель. Послушайте. Когда вы родились свыше, ваша жизнь разделилась до и после. Если вы не согласитесь с этим, что после рождения свыше ваша жизнь делится на до и после, так вы так и не отнесетесь к этому как к чему-то грандиозному и гиперважному. Не, конечно, вы говорите, что рождение свыше – самое величайшее чудо, которое произошло. Но если посмотреть на вашу жизнь, то отпечатки этого чуда, в общем-то, даже с линзой не найти. Да, возможно, когда вы начинаете разговаривать, вы используете христианские термины. Да, возможно, когда вы начинаете разговаривать, вы перестали ругаться, да. Но по сути дела, посмотреть на вас глазами год, два, три, четыре, пять назад, не сильно что-то и поменялось. Послушайте, да, изменилась прическа. Если раньше вы ходили с прической ирокеза, то сейчас вы ходите с укладочкой там под венгерку или еще какую-то. Послушайте, ну это внешние все вещи. Но рождение свыше не вопрос внешнего. Рождение свыше — это в первую очередь изменение содержимого вашего духа для начала. Но у рождения свыше есть цель. Вернуть дух человека в определенную для его духа волю Творца. Если для вас рождение свыше не стало кардинальным событием, изменяющим жизнь до и после, то я думаю, что рождение свыше не сильно наложит и отпечаток в целом на вашу жизнь. Послушайте, придите к этому раньше, чем вы уже вынуждены будете к этому прийти. Проведите черту на до и после и узнайте, зачем. Я рекомендую, возможно, если вы первый раз слышите эту тему, рекомендую вам прослушать тему «Божья цель покаяния». Потом прослушать тему «Евангелие – дверь воли Божьей». Это поможет вам сориентироваться в целом, что ожидает от вас Творец. Вы куплены дорогой ценой, и ожидания от вас соответственны этой цене. Поэтому есть вам о чем задуматься. И Савл под влиянием Духа Божьего стал предпринимать определенные действия. Еще раз давайте зададим вопрос. Почему Дух Божий побуждает Савла делать такие действия? Ради Савла? Нет. Почему Дух Божий побуждает Савла от чего-то отказываться? Потому что просто то, что Савл умеет, губительно для него? Нет. Послушайте. Дух Божий побуждает Савла от чего-то отказаться, чтобы Савл мог быть свободным для входа куда-то. Знаете, когда воздушный шар скидывает балласт, он не скидывает балласт, что кому-то на голову упал мешок с песком. Он скидывает балласт для того, чтобы воздушный шар мог куда-то подняться. Выше подняться, чем он находится. Я верю, что когда рожденные свыше придут к такому простому осознанию, что если Дух Божий побуждает нас от чего-то отказаться, так не для того, чтобы, знаете, сделать нас более выглядеть святыми, как в определенных деноминациях. Мы этого не делаем, мы этого не говорим, мы туда не ходим. Почему? Потому что мы христиане. А я спрашиваю, а что вы подразумеваете по словам христиане? Верующие во Христа. То есть они создали какое-то, знаете, замкнутое пространство. И вот мы этого не делаем, потому что мы христиане. Хотя на самом деле апостол Павел нигде не говорил, что он христианин. но везде говорил, что он делает это ради Христа. В переводе с греческого означает «ради Духа Господня». То есть вообще в Новом Завете слово «христианин» – это не принадлежащее определенной группе людей. Слово «христианин» означает «это дух, исполненный Духа Господня». Если же вы не делаете что-то ради Духа Господня, то значит Дух Господень дальше вас и должен в чем-то вести. Во-первых, кто вам сказал этого не делать? Ну, мы этого не делаем. Послушайте, мы этого не делаем, это вообще не показатель ничего. Мы этого не делаем. Так вы, наоборот, сеете больше разделения. Если Дух Господа сказал вам этого не делать, так и скажите, я этого не делаю, потому что это угашает Дух Господень во мне. Ради Духа Господня я этого не делаю. Ради Духа Господня я не курю. Ради Духа Господня я не ругаюсь. Ради Духа Господня я не краду. Ради Духа Господня во мне я этого не делаю. Потому что когда вы говорите, я это не делаю, потому что это христианин, то вы больше обозначаете свою принадлежность к какой-то группе людей, а не какой-то личности. И на сегодняшний день печально, но это обретает свою силу. Послушайте, люди создают группировки. Какая разница между той группировкой, которая не рождена свыше, но они чего-то не делают, а что-то делают? А это рождена свыше, и они чего-то не делают, а что-то делают. Послушайте, христианство – это не группа, которая отделила себя тем, что она чего-то не делает и что-то делает. Христианин – это исполненный Духа Господня. И это должно менять статус полностью. Полностью. Потому что, как уже апостол Павел говорит, кто во Христе, кто в Духе Господа Иисуса, тот новое творение. И это никак не определяется тем, что он куда-то ходит или куда-то не ходит. Именно Дух Господень является определяющим в том, почему кто-то новое творение, а кто-то не новое творение. Поэтому он говорит, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Удивительное слово. Подождите, если вы рождены свыше, то вы уже его приобрели. Вы уже соединены с Духом Господним. Но заметьте, что апостол Павел, он пишет о приобретении Духа Господня, уже имея Дух Господень. Слово «приобретение» здесь не делает ударение на приобретение. Приобретение буквально здесь означает на то, чтобы он направлял и вел меня в реализации воли Божией для меня. Водительство. Водительство. И если вы не переводите слово Христа, то вы и не видите, о чем здесь идет речь. Послушайте. А теперь я прочитаю вам те слова, которые Дух Божий побудил сказать уже апостола Павла в отношении работы, которую совершает Дух Божий через апостола. Читаю. Послание к Галатам 2:20. Уже не я живу. Помните, мы с вами положили в основание нашего учения «Бог явился во плоти». Уже не я живу. Другими словами, все, что вы видите и слышите, это уже не я. Бог явился. Бог явился – это воля для каждого. Бог являющий – это воля для каждого. И вот Савл, теперь уже апостол Павел, говорит такие слова. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Если вы не переводите, вообще не слышите, о чем здесь речь идет. Но живет во мне или через меня Дух Господа. Подождите, а как мы это можем увидеть и услышать в словах и в поступках? В этом и есть особенность, что Дух Божий хочет являть себя через каждого рожденного свыше в том, к чему каждый рожденный свыше предназначен или определен Творцом. Дух Божий будет вас в этом вести, Дух Божий будет с вами об этом говорить, Дух Божий будет говорить вам о том, что что-то не делать и что-то делать, от чего-то отказаться, что-то принять. Дух Божий и является тем, на кого возложена вся нагрузка вести вас, воле Божией для вас лично. Но по мере того, как вы будете от чего-то отказываться и куда-то заходить, Он будет проявляться через вас в том, что Он будет через вас говорить, и Он будет проявляться через вас в том, что Он будет делать. И тогда вы начнете осознавать, что, в общем-то, уже не вы живете. а живет через вас Дух Божий. Да, это серьезный уровень посвящения. Но, тем не менее, это не уровень посвящения, который относится только к Савлу, он же апостол Павел. Это уровень посвящения, к которому ведет каждого рожденного свыше Дух Божий. Но это уровень посвящения, которому ведет меня Дух Божий в том, к чему я призван, или какова моя миссия. А есть ваш уровень. Послушайте. Возможно, в свой период земного пребывания вы таки не узнаете своего призвания. Это не значит, что Дух Божий не будет вас вести. Дух Божий будет вести вас просто от задания к заданию. От задания к заданию. Его задача – завести вас в послушание, приготовленное для вас. Возможно, пока на сегодняшний день для вас пребывание в послушании, приготовленного для вас, будет состоять из тех заданий, которые он будет побуждать вас делать каждый день. И не будет стоять вопрос даже того, чтобы информировать вас о вашем призвании. Но живя от задания к заданию, вы идете на пути к тому, чтобы узнать и свое призвание. Но не исключено, что вы так о нем и не узнаете, но будете все равно следовать по этому пути. И все равно, следуя по этому пути, Дух Божий будет проявлять себя через вас, являя себя через вас в вашей жизни и в вашем окружении. И люди, окружающие вас, будут замечать, как удивительно через вас какие-то формы, проявление чего-то идет, что естественным путем проявляться не может. Поэтому Дух Божий через апостола Павла, он и вел его к проявлению себя, а не апостола Павла. Да, на сегодняшний день в большинстве случаев делают ударение на апостола Павла. Хотя зачем делать ударение на того, кто на себя ударение никогда не делал? Он говорит, и уже не я живу, а Дух Божий живет через меня. Дух Господень через меня живет. В другом послании, уже в послании к Колоссянам, Дух Божий побуждает апостола Павла говорить следующие слова. «Христос в вас». Опять, если не переводить, вы не слышите, о чем здесь говорится. Дух Господа в вашем духе, ваше упование славы или проявление Бога через вас в физическом мире. Ваше упование. А что значит упование? Послушайте, вы никогда не слушаете того, на кого вы не уповаете. Упование говорит о том, что это тот, кому вам надо внимать и кому вам надо быть послушным. Если Дух Господа в вас не стал этим объектом вашего внимания во всем, то вести вас нереально. Просто нереально. Потому что вы всегда будете предлагать Духу Божьему, что лучше для вас и как лучше для вас. Давайте мы немножко подсуммируем. Подсуммируем в свете Иисуса. Иисус в период своего земного служения есть демонстрация того, как Дух Божий хочет жить и служить через каждого приходящего на эту землю. Сын Божий Иисус, пролив свою кровь, сделал доступный Дух Божий для каждого человека, кто примет его как Спасителя. Каждый, кто принял Иисуса как Спасителя, получил восстановление Духа с Духом Божьим. И теперь Дух Божий, начиная через каждого рожденного свыше, стремится проявлять в том, к чему призван этот рожденный свыше. Поэтому, когда мы начинаем рассматривать Иисуса как стандарт образец, то мы понимаем, что то, что Бог явился во плоти Сына, есть демонстрация того, как Он хочет явиться во плоти каждого рожденного свыше. Но напоминаю, Творец не будет являться через вас во всем, что вы хотите, чтобы Он являлся. Он будет являться через вас в том, в чем Он уже определил, что Он будет являться. Это ваша земная миссия. Поверьте, она достаточно увлекательна, достаточно содержательна. И само явление Творца через вас будет всегда сопровождаться определенными проявлениями, которые мы называем сверхъестественные проявления. Поэтому не надо искать сверхъестественного. Ищите, что есть воля Божия, и сверхъестественное будет следствием. Это несложно на самом деле. Гораздо легче быть тем, кто вы есть, чем пытаться быть кем-то, обременяя все вокруг себя и самого себя в том числе. Дух Божий не скрывает от вас ваше, но и не заставляет вас от чего-то отказываться, чтобы куда-то заходить. По-любому у вас уже что-то есть в уме, что-то есть в вашем окружении. И если вы хотите войти в волю Божию, процесс от чего-то отказываться и куда-то заходить неизбежно всегда. Если бы у вас вообще ничего не было, вы были, знаете, гол как сокол, тогда было бы нужно, возможно, было бы гораздо легче. Но у вас уже что-то есть и в уме, и в вашем окружении. Поэтому, если вы хотите действительно ходить в воле Божьей, определенной для вас, то будьте открыты для своего Назарета. Назарета – это когда вы оставляете одно и заходите в то, кто вы есть на самом деле. Послушайте, это не будет для вас чем-то неудобоносимым, потому что когда вы становитесь тот, кто вы есть, вы обретаете единственную радость, которую вы можете иметь как совершенную радость. В другом случае все это называется имитация или ГМО, потому что оно не соответствует тому, кто вы есть. Вы скажете, брат Олег, мне 150 лет, возможно ли такое, что Дух Божий будет и меня в этом плане? Да. Количество лет не является никак показателем. Послушайте, я более чем уверен, что будут определенные группы людей, которые буквально будут заскакивать в волю Божию перед самым переходом. Заскакивая, просто выполняя какие-то задания. Заскакивая, просто выполняя какие-то ряд каких-то заданий. Какая разница? Послушайте, послушание для вашего духа и для вашего окружения по-любому будет в проявлении Творца через вас. Поэтому уже сегодня стремитесь к его проявлению через послушание тем заданиям, которые он будет вам давать. И вы начнете его видеть. Вы начнете его слышать. Вы начнете его познавать как истину. Послушайте, это увлекательный процесс. И этот процесс никогда не бывает скучным. Он неинтересный для ума, и ум все равно будет пытаться где-то увлечь в сторону. По-любому. Но с другой стороны, это всегда является радость для духа, утешение для духа, и это всегда для духа восхищение. Ваш дух никогда не перестанет восхищаться той мудростью, которая будет исходить от Духа Святого в вашем духе. Это всегда будет восхищение, и это всегда будет увлекательно и радостно для духа, но не для ума. Давайте мы сейчас поблагодарим Творца за это учение. Оно короткое учение. Я уже имею побуждение сделать конференцию на настоящую тему, которая, возможно, она будет дана и здесь. Но она больше как материал для того, чтобы ездить по церквям. Бог явился во плоти. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим Творца за то, что Он хочет жить через нас. И попросим Его на каждый, пусть на своем уровне, на личном уровне, просит его просто жить через вас. Отец, спасибо тебе за твой дух. И я прошу тебя, Отец, живи через меня. Говори через меня. Действуй через меня, чтобы воля твоя, план твой, намерения твои, чтобы они были явлены через меня. Вот мои уста, вот тело, вот дух. Используй для исполнения твоей воли. Не моя воля, но твоя, да совершается во имя Иисуса. Я принимаю дарованное. Я принимаю мудрость, ходящую свыше. Я принимаю исполнение дарованного тобой для меня. И я благодарю тебя, Отец, за то, что воля твоя совершается. И, Отец, я молюсь в согласии за каждого слушающего это учение. Я высвобождаю их душу от всякого влияния тьмы. И благодарю Тебя, Отец, за то, что Духом Твоим через откровение Ты исцелял их душу и открывал их глаза и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести их каждый день, изо дня в день, от задания к заданию, чтобы жить через них, являться через них и в словах, и в поступках, в каждой сфере их жизни. Мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, Отец, Духом Твоим наставлены, и Ты будешь вести нас, как Отец ведет детей своих, воле своей. Спасибо Тебе за труд Твой и за служение Иисуса как Господа, чтобы воля Твоя на земле была исполнена, как и на небе, во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя сеющим, всегда даешь хлеб, пищу и всегда даешь обилие посеянным. Поэтому берем свое семя веры с верой, что это семя будет производить урожай для обеспечения в исполнении воли Божьей. Мы благословляем это семя, высвобождаем с него урожай, который поднимается и приходит в житницы и кладовые сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Урожай, поднимайся и приходи. И воля Божия да будет исполнена во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое небесное обеспечение, воли твоей во имя Иисуса. Аминь.